Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги дня».
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. Мэрия Москвы отказала оппозиции в согласовании марша миллионов по указанному активистами маршруту. Кунцевский суд российской столицы не удовлетворил гражданский иск жительницы Новосибирска к осужденным участницам группы Pussy Riot. Британский принц Гарри вновь направлен на воинскую службу в Афганистан. Мэрия Москвы отказала согласовать марш миллионов 15 сентября по маршруту, указанными оппозиционерами в заявке. Власти предложили организаторам акции пройти от Лужников по Фрунзенской набережной и провести митинг у Андреевского моста. Число участников марша при этом остается прежнее – 50 тысяч человек. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов заявил, что оппозиционеров такой вариант не устраивает, и они будут добиваться санкций властей на проведение шествия в пределах Садового кольца.
В понедельник утром мы направим свои возражения. То есть мы укажем, что не согласны на перенос, и предложим мэрии подобрать другой маршрут в рамках Садового кольца. Надеемся, все-таки удастся через переговоры прийти к компромиссу и согласовать акцию. Потому что нам крайне не хотелось бы в такой ситуации, когда все зайдет в тупик, согласования не будет, и люди будут тогда выходить стихийно.
Сказал Удальцов в интервью «Радио Свобода». В заявке, поданной в мэрию, было указано шествие от Белорусского вокзала по Тверской улице и митинг на Боровицкой площади. Басманный суд Москвы сегодня санкционировал арест до 5 ноября Леонида Ковязина, последнего задержанного в рамках расследования дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следователя, утверждавшего, что Ковязин может скрыться или воспрепятствовать ходу расследования. Ему уже предъявлено обвинение в участии в беспорядках. В правоохранительных органах утверждают, что у них есть видео и фотоматериалы, на которых видно, как Ковязин вместе с неустановленными лицами опрокидывает биотуалеты, создавая препятствия полицейским. Леонид Ковязин на днях был задержан в Кирове и сразу же этапирован в Москву. Он является внештатным корреспондентом газеты «Вятский наблюдатель». На Болотной площади 6 мая Ковязин находился по заданию редакции. Занимался видеосъемкой оппозиционной акции «Марш миллионов», в ходе которой произошли столкновения части демонстрантов с полицией. Были задержаны сотни людей. В качестве обвиняемых по делу проходят 17 человек.
Радио «Свобода». Новости.
Кунцевский суд Москвы не удовлетворил гражданский иск жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной к осужденным участницам группы Pussy Riot. Женщина требовала взыскать в ее пользу 30 тысяч рублей в качестве компенсации за глубокие моральные страдания, которые якобы причинил панк-молебен в храме Христа Спасителя. На заседание суда побывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Адвокаты Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич просили суд отказать в удовлетворении исковых требований, и при этом они ссылались на то, что иск не обоснован, не подтвержден никакими доказательствами. А кроме всего прочего, как говорили адвокаты, удовлетворение подобного иска может повлечь за собой вал аналогичных исков по любым делам, которые так или иначе освещались в прессе. Но вот в итоге судья Максим Соколовский услышал сторону ответа участниц панк-группы Pussy Riot и отказал удовлетворение исковых требований жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной.
Рассказала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. В Ярославле около 20 тысяч человек участвовали в марше тишины. Он проводился в память о хоккеистах и тренерах местной команды «Локомотив», погибших год назад в авиакатастрофе. Вместе с болельщиками в марше тишины приняли участие мэр Ярославля Евгений Урлашов и губернатор области Сергей Ястребов. Самолет Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» на борту разбился сразу же после вылета из аэропорта Ярославля 7 сентября 2011 года. Жертвами трагедии стали 44 человека, 37 пассажиров и 8 членов экипажа. Выжил только бортинженер. На месте крушения сегодня открыт мемориал в память о погибших. Интервью с Сергеем Глашом во второй половине часа. Президент России Владимир Путин выступил сегодня с программной речью на деловом саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС, который начал работу на острове Русский в акватории Владивостока. В своей речи российский лидер затронул основные темы, которые обсуждаются на форуме – экономическую интеграцию, продовольственную и энергетическую безопасность, проблемы транспорта и инвестиций. В частности, Владимир Путин заявил.
Россия вносит и будет вносить значительный вклад в стабильность поставок продовольствия.
По словам Путина, совместно с Белоруссией и Казахстаном Россия готова предоставить свою транспортную систему для связи бизнеса Азиатско-Тихоокеанского региона с Евросоюзом. Путин призвал страны АТЭС к более активной интеграции для развития торговли и инвестиций. Все страны, кроме США, представлены на форуме главами государств. Американскую делегацию в связи с занятостью президента Обамы в предвыборной кампании будет возглавлять госсекретарь Хиллари Клинтон. Об этой теме сразу после новостей. Министерство обороны Великобритании сообщило сегодня об отправке на воинскую службу в Афганистан британского принца Гарри. Это будет уже вторая подобная командировка 27-летнего члена королевской семьи в страну, где продолжается операция международных сил против исламских экстремистов. Принц Гарри будет исполнять обязанности второго пилота и авиационного наводчика боевого вертолета «Апач». Основным местом его дислокации станет база в провинции Гельмент. Предполагается, что командировка продлится 4 месяца. В первый раз принц Гарри, третий в очереди на британский престол, будет направлен в Афганистан в 2007 году. Тогда прессе об этом не сообщалось. Действующий президент США Барак Обама официально принял предложение Демократической партии баллотироваться на второй срок.
По любому вопросу, выбор, который перед вами стоит, не является выбором между двумя кандидатами или двумя партиями. Это выбор между двумя разными путями развития Америки. Выбор между двумя фундаментально различными представлениями о будущем.
Сказал Обама американскому народу.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Год назад в катастрофе самолета Як-42 в Ярославле погибли хоккеисты команды «Локомотив». Почему результаты расследования аварии вызывают у экспертов сомнения? Барак Обама вновь стал кандидатом Демократической партии США на выборах президента страны. В чем суть разногласий Обамы с соперником Миттом Ромни о российской стратегии Вашингтона? Во Владивостоке проходят основные заседания саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Какую пользу этот форум принесет российскому Дальнему Востоку? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 7 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня на острове Русский, близ Владивостока, начались основные заседания делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. С программной речью выступил на этом высоком собрании президент России Владимир Путин. Он затронул основные темы, которые обсуждаются на форуме – экономическую интеграцию, продовольственную, энергетическую безопасность, проблемы транспорта и инвестиций. За выступлением российского лидера с интересом наблюдали эксперты, рассказывает корреспондент Радио Свободы Михаил Соленков.
В начале программного выступления перед участниками делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Владивостоке Владимир Путин напомнил, что регион этот на сегодняшний день развивается быстрее других и рассказал о наиболее важных задачах, которые лидерам стран АТР необходимо решать.
Главное это то, что АТР как макрорегион, несмотря на известные сложности в глобальной и мировой экономике, все последние 20 лет развивается самыми быстрыми темпами, наращивая финансовый, инвестиционный и научно-технологический потенциал. Такое лидерство требует от нас общей ответственности. Тем более сегодня, когда ситуация в мировой экономике неустойчива. Сейчас всем нам нужны новые подходы, новые модели экономического развития. Ландшафт мировой экономики меняется на глазах. По темпам роста развивающиеся рынки в ближайшие два десятилетия будут значительно опережать традиционно развитые экономики мира. С этим неизбежно последует и перестройка товарных и финансовых потоков. А это лишь одно из проявлений процессов глобальной трансформации. Мир переходит в другую экономическую, технологическую и геополитическую эпоху. Именно сейчас жизненно важно наводить мосты между различными регионами мира. В этой связи считаю, что одна из первоочередных задач – сохранить и уберечь открытость глобальных и региональных рынков. Увлечение лекарством протекционизма на время снимает, конечно, болевые ощущения, симптомы, но мешает выздоровлению экономики в целом.
В своем выступлении Владимир Путин упомянул также о продовольственной безопасности, проблемах транспорта, инвестиций и пообещал укреплять энергетическую безопасность не только России, но и стран-партнеров. А в качестве повышения эффективности и надежности логистических цепочек предложил использовать российскую систему ГЛОНАСС. Президент Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин, в выступлении Владимира Путина не услышал ничего нового и интересного.
Совсем не убежден в том, что выступление Путина вообще значит хоть что-то. Дежурное словоизвержение, за которым не стоит никакого, не то что содержания, но даже никаких намерений. А пока мы видим, что на этот саммит было потрачено 500 000 000 000 рублей, раз в 8 больше, чем, собственно, надо было. Деньги, на которые можно было перестроить все окрестности Владивостока и сам Владивосток. Едва этих денег хватило на то, чтобы просто провести это мероприятие.
Что касается обещаний по укреплению энергетической безопасности стран, с которыми Россия сотрудничает, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Можно предположить, что Путин намерен увеличивать поставки энергоносителей в Китай, но разговор об этом идут достаточно долго. Единственное, что будет действительно сделано, это трубопровод Восточной Сибири, Тихий океан, он начнет поставлять нефть не только в Китай, но и другим потребителям Юго-Восточной Азии.
Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков полагает, что в своем выступлении на деловом саммите АТС Владимир Путин в основном говорил о планах на будущее.
Те тезисы, которые там прозвучали, были довольно общие и помимо ряда конкретных предложений, но в целом задачи были поставлены общие и долгосрочные. Достаточно много было сказано на тему, как должен развиваться регион, поставлены такие сверхзадачи, как создание зоны свободной торговли, вот в рамках всего этого региона. Прозвучали такие же долгосрочные цели. Ну, их тоже можно, наверное, отнести к категории сверхзадач, поскольку идет дискуссия о том, как можно было бы финансировать, построить новый транспортный контур, в частности, вот транзит через Россию, ускорить. Это долгосрочные задачи, потому что быстро такие проекты не делаются. Здесь как бы все в рамках ожиданий, большими мазками намечены какие-то такие долгосрочные цели, включая не только товарные потоки, которые будут явно расширяться между Россией и странами, особенно Азией, в меньшей степени, наверное, это касается Соединенных Штатов Америки, но географически близкие страны, типа Китая и ряда других стран. Тут, с учетом потенциала их перспектив роста, российский внешнеторговый оборот с ними будет расти явно быстрее, чем со странами развитыми.
После своего программного выступления на саммите АТС Владимир Путин еще раз заверил, что один из приоритетов внутренней политики – развитие Дальнего Востока. И Владивосток был не случайно выбран местом проведения саммита. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Шумиху вокруг проведения во Владивостоке саммита АТЭС и планы правительства России по оживлению Дальнего Востока критически оценивают политические оппоненты Владимира Путина и часть независимых экспертов. Экономист Леонид Голуб, депутат Законодательной думы Хабаровского края от Коммунистической партии, уверен в порочности проводимой Кремлем политики и не верит в успех новых экономических программ на Дальнем Востоке.
Конечно, это хорошо, что саммит проходит не в столице, а в одном из городов Дальнего Востока. Тут хоть весь мир, наверное, узнает про Владивосток. Ну, для Хабаровского края часть этого саммита проходила здесь. Встреча министров по туризму и другие специалисты собирались. Это тоже, в общем-то, приятно. Насколько важен? Конечно же, в масштабе России это только повод для пиара нашего президента. Там он открывает новый автомобильный завод, хотя сам автомобильный завод здорово. И то, и сё, и разговаривает, и умные мысли говорит, и про пуси в рай, и про другие моменты и так далее. Повезло, конечно же, Владивостоку. Я белой завистью завидую. Потому что никогда Приморский край и никогда Министерство транспорта не построило бы такие мосты. Дороги, может быть, и можно было привести в порядок, но это замечательные, красавцы два моста, ну, мирового уровня.
Нужны они Владивостоку, как вы думаете? Есть через этот мост куда ездить, вот на этот остров русский?
Ну, по крайней мере, через пролив Золотой Рог это безусловно. условно нужно ездить, потому что там полтора часа, если из центра ехать на конечность. Если говорить сам по себе саммит, вряд ли он что даст нашему региону, потому что, ну, превратила Москва Дальний Восток в колониальную окраину. Выбираем природные ресурсы, ну и плюс к тому транспортные пути по вывозу этих природных ресурсов и дальневосточных, и сибирских. Идут трубопроводы, газопроводы, и все это за границу. Главное все-таки должно быть для нормального правительства – это развивать обрабатывающую промышленность. Когда-то выпускали по одному самолету в день. Не хуже, не. Я думаю, что даже и лучше, чем потенциальных противников военные. Гражданские самолеты сейчас начали делать, но это на 80% иностранные комплектующие. Мы выпускали лучшие в мире, ну, по крайней мере, не хуже других стран подводные лодки, атомные. Было станкостроение, дизелестроение, судостроение мощнейшее. Сейчас этого нет. Генеральной линией должно быть восстановление обрабатывающей промышленности в нашем регионе.
Одна из целей саммита – это такая пропагандистско-политическая, вы о ней сказали. Другая – это вообще как бы оживить разговор о российском Дальнем Востоке. Что-то пытаются делать там в Москве, далеко от вас. Вот госкорпорацию создают, там министерство по делам Дальнего Востока, как прилив инвестиций какой-то ожидается. Вы верите в то, что из этого выйдет что-то такое толковое для региона?
Я в это не верю. Госкорпорации, у нас уже опыт есть. Нанотехнологии, прочее, это только пожирание бюджетных денег на управленческий аппарат. Ничего сюда не придет толком. Хотя деньги вроде бы и солидные выделяются. Но опять, на развитие инфраструктуры. Что это такое? Опять, дорогу сделать, порт и обеспечить для того, чтобы вывозить. Для того, чтобы получилось наукоемкую, технологичную продукцию выпускать, надо два вопроса решить. Прежде всего, это вопрос о энерготарифах, электроэнергия, тепло и так далее. И второе – транспортные тарифы. Даже и царь, и при советской власти всегда сюда были преференции по поводу железной дороги. Мы же не можем возить массовые грузы в европейскую часть. Даже рыбу, и то это накладно получается, казалось бы. Все это нужно вот как раз решить этому нашему новому министерству. А если не будет решено, то любые инвестиции, любые там железные дороги, какой-то прожект есть по мосту или там туннелю на Сахалин, зачем он нужен, или сейчас говорят про второй БАМ, один туннель построили бы, было бы большое спасибо, участок, маленький участок от Ванина до Советской гавани, там может быть зона эта особая начала развиваться. Уже который год разговоры идут, а по ней провести и пассажирский состав нельзя, тем более тяжелые грузовые. При нынешнем социально-экономическом курсе правительства Путина и Медведева ничего у нас в ближайшие десятилетия не изменится.
Говорят в Москве, что одна из крупнейших, важнейших задач – остановить депопуляцию Хабаровского края в частности и Дальнего Востока вообще. Продолжают уезжать люди из вашего региона или нет?
Конечно, продолжают. Баланс миграции у нас отрицательный. Потому что, что говорить, в европейской части жить лучше. И жилье даже дешевле. У нас жилье примерно на таком же уровне стоимость, как в Москве или в Санкт-Петербурге. Цены у нас выше. Тарифы на тепло, на жилищно-коммунальные услуги огромные, тоже несоизмеримые. Поэтому люди едут. Пока никаких проблесков в том, что изменится в лучшую сторону, я лично не вижу.
Вот у нас с вами получается такой критический разговор. У вас есть какая-то позитивная программа? Нужно больше денег на Дальний Восток? Или что нужно с этим делать? Есть какое-то представление о том, как решать главные проблемы края?
Восстановление обрабатывающей промышленности, машиностроительной, льготные условия по железнодорожным перевозкам и энерготарифам. Кардинальная мера при этом социально-экономическом курсе ничего не изменится.
Известно, что Владимир Путин остановился в дни саммита АТЭС в профессорской квартире на 7-м этаже здания с видом на Тихий океан, на острове Русский. У вас какие-то вызывают чувства? Вы думаете, там какие-то профессора народные будут жить в этой квартире потом?
Вы знаете, я там не был. Вообще отношения правительства и президента к высшей школе просто издевательские. Я сам работаю в высшей школе. Кандидат экономических наук. Доцент получает на одну ставку 21 тысячу рублей. – профессор, доктор наук, 26 тысяч рублей. Это когда лейтенант полиции 50, то это просто издевательство. И что бы они ни говорили, что бы они ни показывали, все направлено на удушение и уничтожение нашей высшей школы. Только так можно оценивать действия правительства.
О саммите АТС в Владивостоке и программе правительства России по оживлению Дальнего Востока я беседовал с хабаровским политиком и экономистом Леонидом Голубом.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Способен ли Барак Обама повторить свой успех 2008 года? Об этом спорит замдиректор Института США и Канады РАН Виктор Кременюк и президент Института современной России Павел Ходорковский. Ждем ваших звонков после 9 часов вечера. Повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 7 сентября. В Шарлотте, штат Северная Каролина, завершился национальный съезд Демократической партии США. В последний день собрания, добивающийся переизбрания на второй 4-летний срок, нынешний президент Барак Обама официально подтвердил свое согласие стать кандидатом и сказал, что у него есть реальный выполнимый план по оздоровлению экономики страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Америки Евгений Аронов.
Партийные съезды, по единодушному мнению экспертов, давно утратили свое значение как собрания, на которых делегаты реально отбирали кандидатов в президенты и вице-президенты или утверждали партийную платформу. Слеты демократов и республиканцев, рассказал в интервью «Радио Свобода» находящийся в Шарлотте аналитик фонда наследия Лаклан Маркей. Это сегодня зрелище, и праздничную атмосферу на них обеспечивает правильный отбор докладчиков и тем, которые звучат с партийной трибуны. За те несколько дней, которые прошли с окончания съезда республиканцев, демократы окончательно скорректировали программу своего форума и решили, как мне кажется, исключить из нее любые вопросы, касающиеся конкретных результатов, которых добился Барак Обама за 4 года своего правления. Основной акцент был сделан на личности президента, на то, что Обама, якобы, это человек близкий к среднему классу, чутко откликающийся на его нужды, а Ромни – бессердечный мультимиллионер, которому чужды заботы американских трудящихся. Иная точка зрения у обозревателя ведущего политического еженедельника National Journal Алекса Руорти. Он говорил с нами прямо из зала, где проходил съезд демократов. Что касается личности президента, то этому был посвящен только один из двух ключевых моментов съезда – необыкновенно зажигательное выступление Мишель Обамы. Другим примечательным событием была продолжительная и содержательная речь бывшего президента Клинтона, который доказывал, что ни один руководитель не был бы в состоянии разобрать экономические завалы, с которыми столкнулся 4 года назад Барак Обама, и что Митт Ромни в случае своего избрания вернет страну к провальной политике, которую проводил Буш-младший, доведший Америку до кризиса. Наблюдатели сходятся во мнении, что ни одной из партий не удалось по-настоящему парировать аргументы, взятые на вооружение соперником, и таким образом склонить на свою сторону малый неопределившийся сегмент электората, который, видимо, и решит исход выборов. После речи Обамы в Шарлотте будет обнародован последний перед выборами государственный статистический отчет о занятости. Если окажется, что данные в нем негативные, то это, предсказывают аналитики, может перечеркнуть всякое положительное воздействие, которое произвел форум демократов на колеблющихся избирателей.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов. Говоря о внешней политике, президент Обама отметил, что за 4 года его пребывания в Белом доме Соединенные Штаты укрепили связи со своими союзниками и создали новые коалиции. Он также обвинил своего оппонента Митта Ромни в том, что тот не обладает опытом работы во внешней политике, в том, что выступает с безответственными заявлениями. В частности, Обама подверг критике заявления Ромни о том, что Россия является врагом номер один Соединенных Штатов. Как будут развиваться отношения Вашингтона и Москвы в случае победы либо Обамы, либо Ромни на президентских выборах? Есть ли сейчас у российского руководства планы на этот счет? Об этом мой коллега Александр Гостев беседовал с независимым политологом, экспертом в области международной политики Юрием Федоровым.
Между Соединенными Штатами и Россией, несмотря на потепление последних лет, существует масса разногласий от планов Вашингтона разместить свое ПРО в Европе до сирийского кризиса. Есть ли у Барака Обамы, который претендует на второй срок, сейчас стратегический план, как дальше строить отношения с Москвой?
Исход президентской кампании в Соединенных Штатах, исход выборов определяется не внешнеполитическими проблемами, а такими вопросами, как уровень безработицы, инфляция. Иногда, конечно, возникали сюжеты, когда, скажем, во время Вьетнамской войны, когда внешняя политика или военная ситуация непосредственно соприкасалась с повседневной жизнью почти каждой американской семьи. Для Обамы просто невозможно признать, что перезагрузка, которая которую он объявил 4 года тому назад, провалилась. Перезагрузки, в общем, практически нет перспектив, потому что те проблемы, которые представляют особый интерес для Соединенных Штатов, Сирия, Иран и проблема ПРО, по этим проблемам каких-то конкретных результатов в отношениях с Россией достичь невозможно. Позиции прямо противоположные. Москва отказывается обсуждать сегодня вопросы дальнейшего сокращения ядерных вооружений, стратегических, отказывается обсуждать вопросы, связанные с тактическим ядерным оружием в Европе, ставит палки в колеса Соединенным Штатам и Западу в целом и по Сирии, и по Ирану. И здесь, собственно, не о чем разговаривать, никаких конкретных результатов ожидать не приходится. Тем не менее, перезагрузка, в общем, если смотреть на историю последних нескольких лет, это практически единственный козырь, который есть у Обамы. По всем остальным международным проблемам ему похвастаться особенно нечем.
Действительно ли республиканец Митт Ромни в случае победы осенью готов обострить отношения с Кремлем?
И да, и нет. История опять же говорит о том, что предвыборная риторика в американских президентских кампаниях далеко не всегда реализовывалась в практической политике. Любая администрация Соединенных Штатов, что демократическая, что республиканская, сталкивается с необходимостью какой-то такой прагматической реал-политик. Позиция Ромни по конкретным проблемам взаимоотношений с Россией будет несколько иной, чем говорят сегодня и претендент на пост президента Соединенных Штатов, от республиканцев и его советники. Но, тем не менее, можно предположить, что Ромни займет гораздо более жесткую позицию, чем Обама по вопросу противоракетной обороны. Это традиционная позиция республиканской партии. Будет более жестко настроен по поводу нарушений прав человека в России. Республиканская администрация в случае победы Ромни будет содействовать прохождению в Конгрессе закона Магнитского, в отличие от демократической администрации Обамы, которая всячески тормозит принятие этого закона или пытается его смягчить и выхолостить. Но в целом республиканцы будут сталкиваться с необходимостью какие-то сюжеты с Кремлем обсуждать, какие-то проблемы решать. Так что я не думаю, что произойдет какое-то кардинальное обострение отношений. Но другое дело, что республиканцы будут более жестко реагировать на возможные деструктивные действия России где-то в зоне бывшего Советского Союза или в районе Восточно-Центральной Европы и так далее.
Нет ли ощущения, что дружба или противостояние России и США в дальнейшем окажутся под влиянием каких-либо других важных крупных событий на мировой арене? То есть смогут ли Вашингтон и Москва строить отношения лишь по собственному желанию, а не под воздействием обстоятельств?
На мой взгляд, Обама попробовал построить отношения с Россией, пренебрегая интересами ряда европейских стран, прежде всего стран Восточно-Центральной Европы, когда он отказался от соглашений, достигнутых предыдущей администрацией с Чешской Республикой и с Польшей по поводу противоракетной обороны. И это вызвало крайне негативную реакцию и в этих странах, и в целом содействовало тому, что союзники Соединенных Штатов, причем не только в Европе, начали с сомнением относиться к тому, насколько надежны американские обязательства в области безопасности. То есть американские гарантии безопасности, скажем, для Японии, для Южной Кореи и так далее. И это, конечно, далеко не благоприятный фактор для Соединенных Штатов. Нельзя пренебрегать отношениями с союзниками, особенно с теми, кто поддерживает американскую политику по большинству вопросов.
В Кремле сейчас готовится к какому-либо дальнейшему развитию событий, когда мы говорим о президентских выборах в Америке?
Господин Путин пару дней назад сказал, что он готов поддерживать и развивать отношения с Соединенными Штатами, независимо от того, кто будет, Обама или Ромни, что он готов и с Ромни добиваться конструктивных отношений. Но я думаю, что, судя по всему, конечно, в Кремле сделали ставку на победу Обамы. Обама рассматривается в Кремле, как мне представляется, как предпочтительный вариант, потому что считается, что он более слабый президент, чем, скажем, Джордж Буш-младший, предыдущий президент Соединенных Штатов. И с ним легче иметь дело в Москве, чем с республиканцами.
О российской стратегии Вашингтона говорил эксперт в области международной политики Юрий Федоров. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 7 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. Год назад в авиакатастрофе в Ярославле погибли хоккеисты команды «Локомотив». Российско-британские отношения остаются в центре внимания общественности в Лондоне. В Берлине пройдет театральный спектакль, посвященный делу группы «Пусси Райот». Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Игумен Тимофей в эпицентре мистических событий.
Комментарии экспертов.
Сэр Малькольм Рифкин. В России оппозиции не позволено бороться за власть.
В блогах свободы.
Журналист Владимир Абаринов. О невозвращенцах 1812 года.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Около 2000 жителей Кабардино-Балкарии участвовали в состоявшемся сегодня в Нальчике митинге солидарности в борьбе с терроризмом. Инициатором акции выступила общественная организация «Мир дому твоему». Собравшиеся почтили минутой молчания память жертв террористов, в том числе детей и педагогов, погибших в Бесланской школе. Кунцевский суд Москвы отклонил гражданский иск жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной к осужденным участницам группы «Пусси Райот». Судья не нашел основания для его удовлетворения, передает корреспондент «Радио Свобода». Рузанкина требовала взыскать с Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой, Екатерины Самуцевич 30 тысяч рублей в качестве компенсации за глубокие моральные страдания, которые якобы причинил скандальный панк-молебен в храме Христа Спасителя. Мэрия Москвы отказалась согласовать марш миллионов 15 сентября по маршруту, указанному оппозиционерами в заявке. Власти предложили организаторам акции пройти от Лужников по Фрунзенской набережной и провести митинг у Андреевского моста. Басманный суд Москвы сегодня санкционировал арест до 5 ноября Леонида Ковязина, последнего задержанного в рамках расследования дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Сотрудник полиции Гирихан Нальгиев, тяжело раненый сегодня при взрыве в Сунжинском районе Ингушетии, скончался в больнице, об этом сообщили в Республиканском управлении Следственного комитета. В столице Сирии Дамаске сегодня произошли два взрыва, передало государственное телевидение. По его данным, жертвами первого взрыва вблизи мечети стали 5 сотрудников служб безопасности. Второй теракт произошел спустя примерно 2 часа. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Это день, пятница, 7 сентября. Родственники пилотов, разбившегося под Ярославлем год назад самолета Як-42, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Заявители просят признать, что в отношении них были нарушены статьи Европейской конвенции о праве на справедливое публичное разбирательство дела и право на защиту. Катастрофа произошла 7 сентября прошлого года, ровно год назад. На борту самолета находились 45 человек, члены ярославской хоккейной команды «Локомотив» и экипаж. Выжил только один человек. Межгосударственный авиационный комитет назвал основной причиной трагедии ошибку экипажа. Ведется уголовное дело. Сегодня в Ярославле прошли траурные мероприятия в связи с годовщиной трагедии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Самолет Як-42 авиакомпании Як-сервис с хоккеистами ярославского «Локомотива» на борту разбился при взлете рядом с аэропортом Тунышно в Ярославской области. Команда летела на игру в Минск. Ярославцы потерю «Локомотива» восприняли как личную, говорит мэр Ярославля Евгений Урлашов.
Заметьте, что команда профессионалов, команда «Локомотив» – это часть жизни каждого ярославца. И у нас в городе Ярославле это очень важно. Мы знали многих хоккеистов, мы часто пересекались там просто в общественных местах, в кафе, где-то в ресторанах. Потом у нас очень сильная школа, на наших глазах они вырастали. И всегда полный битком забитая арена 2000, поэтому кусок сердца порвали у вас и все.
Накануне годовщины трагедии Следственный комитет предъявил первое обвинение по делу бывшему заместителю директора по организации летной работы авиакомпании «Як-сервис» Вадиму Тимофееву. По версии следствия, Тимофеев нарушение правил безопасной эксплуатации авиатранспорта допустил к полету экипаж, который на момент катастрофы не имел права выполнения самостоятельных полетов. Родственники пилотов заявили, что готовы оспаривать в Европейском суде в Страсбурге выводы Межгосударственного авиационного комитета, признавшего, что причиной трагедии стала ошибка пилотов. Евгений Урлашов говорит, что у жителей города, где год назад проходил мировой политический форум, есть свое представление об истинных причинах авиакатастрофы.
Я считаю, что каждый имеет право защищать себя, членов своей семьи на любом уровне. Понятно, что хотели бы найти какого-то виновного, но у нас в Ярославле люди понимают, в силу чего произошло. Все пилоты были профессионалами, прекрасно знали свое дело, но так как это наложилось на форум, то ситуация была тогда неконтролируемая самими работниками аэропорта. А свалить-то вину всегда хочется на кого-то. В конце концов, решение МАКа всегда можно оспорить. Все можно оспорить до последней инстанции, которая есть. Вот как закон позволяет людям действовать, так они и отстаивают свои права. Поэтому я считаю, что сюда вмешиваться не надо никому. Пусть идет все вот таким образом. Честно защищают свои права в суде.
Спустя год не утихают споры о том, готов ли был аэропорт Тунашна к приему таких самолетов, как Як-42. Евгений Урлашов настаивает, ни наземные службы, ни пилоты или техническое оснащение аэропорта Тунашна не являются истинной причиной трагедии.
Да он и раньше был способен, он же принимал очень крупный самолет, по-моему, даже вот Руслан принимал. Он может принимать любые самолеты фактически, он международного такого уровня, в основном только чартеры летают грузовые. Просто была нервозная обстановка. Подгоняли их на вылет. У нас, по крайней мере, в ярославском обществе такая ситуация известна. Ярославцев в этом плане не обманешь. Поэтому и сейчас готов аэропорт. Просто не надо вмешиваться в работу аэропорта. Дальше будем его развивать. Он и был приспособлен, и сейчас приспособлен.
В город прибыли родственники хоккеистов из других стран и регионов России. А вечером благотворительный матч. Звезды советского и канадского хоккея. Все собранные средства пойдут на помощь семьям погибших хоккеистов. Это не первый подобный благотворительный матч. И, как рассказал Радио Свобода спортивный журналист Александр Горбунов, не последний.
«Локомотив» помнят. Звезды российского хоккея регулярно собираются. Надо знать характер хоккеистов. Это очень мужественные и прямые в большинстве своем люди. Для них коллеги, друзья, партнеры, которые погибли в прошлом году, о них помнят, семьям оказывают внимание всю оставшуюся жизнь.
Прошедший хоккейный сезон ярославский клуб пропустил. Однако в предстоящем сезоне, по словам Александра Горбунова, от нового состава команды можно ждать хороших результатов.
«Локомотив» собирали по новой и совершенно новая команда. И из тех хоккеистов, которые когда-либо играли в системе ярославского «Локомотива», остался только 32-летний защитник Виталий Вишневский и, естественно, молодые хоккеисты, вот, которые играли в молодежном составе и которые играли в прошлом сезоне в низшей лиге. Таких хоккеистов, кстати говоря, довольно много в Ярославле. Их 12 человек сейчас тренируются с главной командой. Я имею в виду молодых игроков в возрасте от 18 до 22 лет. И по предварительным прогнозам, человек 6-7 из них будут постоянно играть в основном составе в турнире континентальной хоккейной лиги. Вот на что бы я обратил внимание в том, что касается спортивной составляющей жизни ярославского «Локомотива», это прежде всего комплектование команды. У «Локомотива» были две привилегии. Первое – это выбирать хоккеистов из любого клуба КХЛ, но «Локомотив» от этой привилегии отказался по двум причинам. Во-первых, они подбирают игроков, которые нужны им не только для того, чтобы они выходили на площадку и бились за «Локомотив», за Ярославль, а и игроков, которые отвечали бы с точки зрения человеческих качеств принципам, которые существуют в этом клубе. Второй момент очень важный. Они брали только тех хоккеистов, которые желали, хотели играть за «Локомотив». А вторая привилегия, кстати говоря, была не менее серьезной, чем выбор игроков. «Локомотиву» хотели гарантировать выход в стадию плей-офф чемпионата континентальной хоккейной лиги, вне зависимости от того результата, который «Локомотив» покажет на стадии групповых турниров. «Локомотив» и от этого отказался. Они должны добиться права играть в плей-офф.
Специалисты говорят, что у ярославского клуба сильный тренерский штаб, и потому болельщики имеют все основания надеяться на возрождение команды «Локомотив». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 7 сентября. Российско-британские отношения неожиданно оказались в центре внимания общественности в Лондоне. Резкой критике в печати подверглись члены общества «Консервативные друзья России» за участие в приеме в российском посольстве в Лондоне через три дня после вынесения приговора панк-группе Pussy Riot. В это общество входят, в частности, члены парламента от консервативной партии и высокопоставленные партийные функционеры. Затем появилась информация о британском списке Магнитского, вызвавшая полемику российского и британского внешнеполитических ведомств. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына обратилась к известному британскому политическому и государственному деятелю сэру Малкольму Ривкинду с просьбой прокомментировать состояние российско-британских отношений и внешнеполитическую стратегию России. Ривкинд – глава комитета по делам разведки и безопасности, курирующего работу британских спецслужб, член парламента от консервативной партии. Занимал пост министра иностранных дел Великобритании. Он почетный президент общества «Консервативные друзья России».
Насколько обоснованной, на ваш взгляд, была критика членов общества «Консервативные друзья России», посетивших прием в российском посольстве в Лондоне сразу после вынесения приговора членам группы Pussy Riot?
На мой взгляд, факт контакта общества «Консервативные друзья России» с российским посольством выглядит естественным, хотя бы потому, что обе наши страны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Однако при этом многие члены общества, включая меня самого, осуждают то, что произошло с членами группы Pussy Riot. Я лично резко критиковал российские власти за расследование дела Сергея Магнитского, за их отношение к делу Литвиненко, который все еще ждет своего решения, за преследование Михаила Ходорковского, чье дело, на мой взгляд, политически мотивировано. Дело Pussy Riot лишь самый недавний пример пренебрежения в России общепринятыми стандартами верховенства закона. Тем не менее, было бы глупо и недальновидно избегать контактов между нашими странами, поскольку существует множество мировых проблем, решения которых требует сотрудничество между Россией и Британией, даже если нас разделяют политические установки. Мы никогда не добьемся прогресса в наших отношениях, если откажемся от взаимных контактов.
Как бы вы охарактеризовали нынешние российско-британские отношения?
Отношения эти очень непростые и прохладные, причем находятся на этом уровне уже довольно длительное время. Главное препятствие к их улучшению – убийство в Лондоне Александра Литвиненко. Когда на улице британской столицы убивают гражданина нашей страны, это воспринимается очень серьезно. Здесь необходимо понять, что когда в Лондоне убивают известного критика российских властей, это с неизбежностью вызывает вопросы об ответственности за убийство. Считать ли его делом рук одиночки, или убийца действовал по указанию других людей? Ответов на эти вопросы пока не существует, и в ситуации, когда российские власти отказываются сотрудничать, у многих возникают еще большие подозрения на этот счет.
А что, на ваш взгляд, могло бы улучшить российско-британские отношения?
Как я заметил ранее, наличие разногласий не должно препятствовать межгосударственным контактам. Когда Владимир Путин посетил Олимпийские игры в Лондоне, он встречался не только с российскими спортсменами, но и провел переговоры с премьер-министром Дэвидом Кэмероном на Даунинг-стрит. На этих переговорах поднимались как вопросы, по которым у нас нет разногласий, так и вопросы, которые нас разделяют. Мы хотели бы продолжить этот диалог. Нам бы хотелось, чтобы президент Путин осознал, что такая страна, как Россия, страна с давними и тесными культурными и историческими связями с Европой, решительно расходятся с другими европейскими странами в деле соблюдения законности и отстаивания демократических ценностей. Сейчас все страны Европы способны обеспечить честные выборы, Белоруссия – единственное исключение. Печально, что в России, где дела все же обстоят не так скверно, как в Белоруссии, не созданы необходимые условия для проведения честных и свободных выборов. В этой ситуации Россию, которая является членом Совета Европы, трудно воспринимать как она того хочет, влиятельным, современным и прогрессивным государством.
Вы возглавляли британское министерство иностранных дел, и вам приходилось решать серьезные международные конфликты. Как вы оцениваете позицию России в отношении сирийского конфликта?
Я огорчен позицией России по двум причинам. Во-первых, потому что она препятствует работе Совета Безопасности ООН, где у каждого постоянного члена есть право вето. И во-вторых, это вредит репутации самой России. Причем не только в глазах Великобритании и США, но и в глазах Генеральной Ассамблеи ООН. Мне трудно понять позицию российского правительства по сирийскому вопросу. Неужели Россия не понимает, что дни режима Асада сочтены, что сирийский народ хочет от него избавиться? Если Россия намерена оставаться чуть ли не единственным союзником этого деспотического и жестокого режима, то она рискует, что ее начнут отождествлять с этим режимом. И когда к власти в Сирии придет новое правительство, оно не сможет воспринять Россию как друга и союзника.
Почему, на ваш взгляд, Россия так болезненно относится к любой критике со стороны международного сообщества?
Эта сверхчувствительность критики всегда была свойственна России. Проистекает она из того прискорбного факта, что Россия не является в полном смысле свободной страной. В Британии мы приветствуем и поощряем любую критику политики правительства. Население этим пользуется и высказывается по многим вопросам внешней и внутренней политики. Временами такая критика справедлива, и в результате завязывается плодотворная дискуссия. Главное различие в этом отношении между Британией и Россией, оно, правда, существовало не всегда, состоит в том, что как только британское правительство поведет себя несправедливо или глупо, все средства информации обрушиваются на него с критикой. Все телеканалы, радио, газеты в один голос ругают правительство. К этому присоединяется и оппозиционная партия, у которой на телевидении и радио равное с правящей партией время для выступлений. И когда наступает время выборов, избиратели получают возможность избавиться от неугодного правительства и заменить его правительством, сформированным другой партией. Иная ситуация в России, где на политическом пространстве доминирует одна партия, а оппозиции не позволено эффективно и свободно бороться за власть, как это принято в демократических странах. Печально, что при Владимире Путине возникло возвратное политическое движение по сравнению с эпохой Бориса Ельцина. В России наблюдается крайне замедленный прогресс в деле построения подлинно демократического общества и реформирования ее правовой системы. Россия становится все более авторитарной страной по сравнению с 90-ми годами.
С бывшим министром иностранных дел Великобритании сэром Малкольмом Рифкиндом беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Главная тема комментариев немецких средств массовой информации – крупнейшая в истории забастовка персонала авиакомпании «Люфтганза». Отменены около 1200 внутренних и международных рейсов, то есть почти две трети запланированных. По сравнению с двумя предыдущими, состоявшимися совсем недавно забастовками сотрудников «Люфтганза», нынешняя коснулась работы всех 15 аэропортов ФРГ, с которыми сотрудничает эта авиакомпания. Бортпроводники требуют повышения заработной платы на 5%, а также того, чтобы руководство авиакомпании отказалось от привлечения на работу в ней временного персонала из других фирм. Обзор немецкой прессы корреспондента «Радио Свобода» в Германии Александра Хавронина.
Газета «Франкфуртер Альгемайн» отмечает, что руководство перевозчика «Люфтганза» недооценило решимость бортпроводников. Руководитель этой авиакомпании Кристоф Франц, пишет издание, признался, что не ожидал такой масштабной забастовки и столь решительных действий профсоюза бортпроводников УФА. Эта забастовка носит совершенно несоразмерный характер, приводит Франкфуртер Альгемайне высказывание Кристофа Франца. При этом, отмечает газета Passauer Neue Presse, руководство авиаперевозчика не намерено обжаловать действия бастующих в судебном порядке. Член руководства «Люфтганзы» Петер Гербер заявил, что попытки решить данную проблему через суд являются бесперспективными. Гербер отметил, что пока профсоюз УФА с формальной точки зрения ограничивается вопросами, связанными с заработной платой, его действия не будут опротестовываться через суд. Как пишет Passauer Neue Presse, Гербер потребовал от профсоюза УФА готовности вести переговоры относительно структуры оплаты труда для 18 тысяч бортпроводников «Люфтганзы». При этом Гербер заявил, что администрация авиаперевозчика готова в скорейшем порядке сесть за стол переговоров. Газета деловых кругов «Handelsblatt» цитирует слова руководителя профсоюза бортпроводников Николая Баублиса, который заявил, что пятница действительно могла бы стать последним днем забастовки. Как отметил Баублис, в ближайшие дни – можно исключить проведение сотрудниками Люфтганзы новой забастовки. Хандельсблат отмечает, что профсоюзы намерены дать авиаперевозчику паузу для размышления. Профсоюз УФО, сообщил Баублис, готов вести переговоры в наступающие выходные. Однако вопрос о том, какие темы будут обсуждаться на этих переговорах, остается пока открытым. Как пишет Хандельсблат, до настоящего времени руководство Люфтганзы настаивало на том, что речь может идти исключительно о зарплатах. В свою очередь профсоюз УФО считает, что в ходе переговоров нужно обсудить также проблему привлечения к работе в авиакомпании сотрудников так называемых фирм по подбору временного персонала. Хандельсблат сообщает, что руководство Люфтганзы не подтверждает, но и не опровергает планы проведения в наступающие выходные переговоров. Газета «Франкфуртер Рундшау» достаточно пессимистично оценивает перспективы спора. Позиции сторон стали более жесткими. Решения проблемы в настоящее время не видно. К такому грустному выводу приходит издание. В сложившейся из-за забастовки ситуации Люфтганза пытается найти пассажирам альтернативные способы добраться до места назначения, говорит пресс-секретарь авиакомпании Люфтганза Клаус Вальтер. В целом отмена рейсов коснулась более чем 100 тысяч пассажиров авиакомпании Люфтганза. В то же время мы смогли по СМС и электронной почте связаться с 60 тысячами пассажиров и предложить им различные варианты в плане перерезервирования полетов. Некоторым пассажирам мы предложили воспользоваться услугами железнодорожной компании Deutsche Bahn. Мы намерены предпринять все для того, чтобы люди спокойно летали самолетами авиакомпании Люфтганза. По сообщению газеты Financial Times Deutschland, услугами железнодорожного концерна Deutsche Bahn воспользовались в пятницу десятки тысяч тех, кто намеревался лететь с Люфтганзой. Как пишет издание, рейсы, которые не были аннулированы, обслуживались дочерним предприятием Люфтганзы, авиаперевозчиком Germanwings. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Актеры немецкого театра Максима Горького, это Берлинский государственный театр, готовят премьеру перформанса по мотивам заседания Хамовнического суда, приговорившего участниц группы Pussy Riot к тюремному заключению за проведение в Храме Христа Спасителя в Москве панк-молебна «Богородица Путина, прогони». Спектакль состоится в воскресенье на сцене еще одного соорганизатора мероприятия фонда Генриха Бёлля. Текст «Коллаж судебных заседаний» будет смонтирован с отрывками из трагедии древнегреческого автора Софокла «Антигона» по мотивам фиванского мифического цикла. Напомню, что в центре этой трагедии конфликт между родовыми неписанными законами и законами государственными. Инициатором постановки стал берлинский политический комментатор Сергей Лагодинский.
Я думаю, что идея эта пришла не только мне в голову, но и многим другим, кто следил за информацией о том, что происходило в Хамовническом суде. И как раз вот читая их, было ясно, что все, что там происходит, это, в общем-то, материал не только исторический, но, может быть, в какой-то степени даже и художественный. Мне пришел такой замысел в голову что-то организовать из этого на сцене, для того, чтобы привнести эти темы также и в немецкое сообщество, в немецкую дискуссию, которая здесь происходит на эту тему. Я ушел на связь с продюсерами небольшой театральной группы. После этого мы организовали это все вместе еще и с фондом Генриха Бёля, фондом, который приближен, так сказать, к зеленой партии.
Как происходило принятие решения о жанре этой постановки? Фарс, греческая трагедия?
Моя мысль была намного проще, но поскольку к этому подключились люди намного более профессиональные, чем я, то мы начали искать, как бы преломить обычную документальность того, что предполагалось на сцене до этого, каким образом придать этому, ну, какую-то художественную еще ценность. Автор сценария, который занимался этим, предложил создать и подчеркнуть параллели образу Антигоны, которую описывал Софокл, то есть женщины, которая вот восстала каким-то образом против принятых правил общества.
Вам кажется удачной эта идея?
В отличие от многих других, я уважаю авторские права художников. Мне показалось интересно именно, чтобы художник здесь смог как-то воплотиться в этом образе. Мне интересно все, что заставляет людей думать, заставляет людей говорить, и мне будет интересно просто посмотреть на реакцию немецкой публики.
В германском обществе эта тема, ну, скажем так, отношений церкви, общества, провокативного искусства, художественного жеста, она давно уже не первое десятилетие обсуждается, интерпретируется. уже после акции «Пусть рают» была и нашумевшая история в Кёльнском соборе, где тоже было вторжение в пространство, которое церковь считает запретным. В Германии общественная дискуссия по делу «Пусть рают» продолжается. Если да, то в каком основном направлении?
Она действительно здесь продолжается, причем не только в том направлении, которое мы, в общем-то, все ожидали. Действительно, было несколько статей ведущих немецких газетах, «Süddeutsche Zeitung» и «Frankfurter Allgemeine Zeitung», в которых был поставлен вопрос, а действительно, вот наша поддержка по отношению к «Pussy Riot», или поддержка общества немецкого, действительно ли мы правы в этом? Были даже приведены параллели с фракцией Красной Армии, где вот сравнивалась эта фракция, террористическая группа 70-х годов с арт-группой «Война». Здесь дискуссия тоже идет очень живая. Ну, это мнение, о котором я говорил, в общем-то, осталось в меньшинстве. Большинство все-таки с удивлением и, я бы сказал, с таким сарказмом и иронией смотрят на то, как прошел вот этот процесс «Pussy Riot».
Большинство участников этой дискуссии рассматривают акцию «Pussy Riot» как художественный жест или как фактор политики?
Я бы сказал, что здесь большинство смотрит на политическую сторону этого дела, и я с этим, в общем-то, не очень согласен. И мне бы хотелось, чтобы и наше представление небольшое, которое мы делаем, да, эти литературные чтения, так сказать, в воскресенье, чтобы и на них смотрели не столько акцию политического протеста, сколько, ну, какой-то попыткой больше, может быть, исторической документации того, что происходит, анализа с цивилизационных, так сказать, позиций, а не только как вот такую вот простую дешевую критику, скажем так, то, что называют путинского режима.
Я беседовал с берлинским политическим комментатором Сергеем Лагодинским о постановке театра Максима Горького. Радио «Свобода» рассказал продюсер перформанса Давид Масс.
Мы решили поставить эту пьесу, чтобы внести свой вклад в общее дело, понимание того, чем на самом деле являлся судебный процесс над участницами «Pussy Riot». Мы взяли протоколы судебных заседаний, последние слова подсудимых и фрагменты Антигоны Софокла, совместив их. Это моя первая политическая пьеса, но я надеюсь, не последнее. Мы находим, что между «Pussy Riot» и «Антигоной» определенно много общего, так же, как между Путиным и Креонтом. Очень известные берлинские актеры оказали поддержку нашему начинанию. В этом проекте участвуют Кристин Кёник, Анна Мюллер, Регина Циммерман из театра Максима Горького. Кроме того, известный актер Ульрих Матес озвучит «Голос невидимой власти». Он будет читать тексты царя Креонта из трагедии Софокла. Параллели между Софоклом и протоколами по делу «Pussy Riot» просто удивительны. Когда эти совершенно разные вроде бы тексты читают параллельно, создается впечатление невероятного сходства. Резонанс в Германии на дело «Pussy Riot» был очень заметным, и мы ожидаем аншлага. Те, кто не смогут прийти на мероприятие лично, смогут смотреть прямую трансляцию в интернете. Наше представление — совместный проект фонда Генриха Бёля, который предоставляет свое помещение и техническое оснащение, и театра Максима Горького. Ульрих Матес, голос невидимой власти, по мнению многих, лучший актер современной Германии, но это, конечно, дело вкуса.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 7 сентября я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Анастасией Кириленко, был немецкий театральный продюсер Давид Масс и берлинский политический комментатор Сергей Лагодинский. В Берлине пройдет перформанс по мотивам суда над участницами группы «Pussy Riot». Вот так обстояли дела в пятницу 7 сентября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели. Но знакомство с главными темами программы вы можете бесконечно продолжать на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего вам доброго, хороших выходных.
То, что имеет значение. То, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Встреча была для обоих случайной.
Грузинский акцент в русской культуре, вероятно, надо искать там, где появляются первые грузинские круги в России. Это военачальники, первопечатники, основатели Московского университета.
«Поверх барьеров» – передача «Грузинский акцент в русской культуре». Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которые могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.